Здравствуйте, дорогие зрители Фонтанки Офис. Сегодня у нас удивительный гость, наверное, самый удивительный из всех, которые были в этой студии. Это Вячеслав Иванович Полунин, художественный руководитель цирка на Фонтанке, который скоро сменит свое название. Ну и просто главный клоун мира и, наверное, самый добрый, самый позитивный, самый замечательный человек в русской культуре и вообще в искусстве мировом. Здравствуйте, Слава.
Здравствуйте. После таких слов прям хочется лечь и сложить руки.
Нет, нет, на самом деле. Нет, нет, понятно, что ложиться в ближайшее время не придется, а придется ужасно много работать, потому что все-таки наступает тот долгожданный момент, когда цирк уже больше не в лесах, потому что когда цирк в центре города цирк стоит в лесах, это побуждает к каким-то депрессиям, это да, как-то да, очень неправильно. Так вот, наш цирк, любимый
леса
с детства,
леса разобрал.
Разобрал и открывается. Какого, скажите, пожалуйста, числа?
Ну вот, 15-го будет первое открытие для международного форума, а уже 18-го, 19-го и дальше почти 3 недели уже для широкой публики. И 18 числа одновременно с открытием можно будет увидеть Золушку.
То есть Золушка – это такой спектакль? Или...
Ну да, это такой спектакль, но в который забрался сам Чинизелли, которому 200 лет, значит, исполнилось. И поэтому он стал одним из персонажей. И даже Золушка немножко сменила название, стала «Балом у Чинизелли» или «Тысяча одна Золушка». И история с «Тысячей одной Золушкой» – очень важный момент. Это то, что мы действительно хотим принять «Тысячу и одну Золушку». То есть мы ждем, что все девушки, девочки, дамы, которые придут на этот вечер, на этот праздник, на бал,
наденут
хрустальные туфельки и платье от феи, и, значит, и будут, как бы называется, лучезарить в этом пространстве. А мужикам, конечно, это все попроще. Им надо прийти просто в усах. У кого нет своих, что-то наклеить или взять и так далее.
А продавать не будете?
Ну, на всякий случай, наверное, будем. Но хотелось бы, чтобы индивидуальные, чтобы все-таки каждый все-таки себе индивидуально нашел эту деталь.
То есть этот бал у Чинизелли или «Тысяча и одна Золушка» — это будет такое представление?
Это представление, которое будет... заодно участвуют и зрители, как часть этого представления.
И которое будет идти, начиная с 18 декабря?
С 18 до 10 января.
Несколько раз в день.
Да, в прошлом году, в прошлый раз на «Золушку» в другом варианте, с другими исполнителями, с другим сюжетом, там 150 тысяч человек посетило.
Здорово. Ну, то есть это такой подарок к Новому году, и, по-моему, замечательный, да? Это от какого возраста, как вам кажется?
Ну,
это...
я думаю, что в цирк вообще, наверное, с любого возраста можно идти, и
до любого.
И до любого.
Я тоже думаю.
Но главное, если совсем грудной, то нужно садиться у прохода, чтобы, если человек заплакал, можно было быстро выскочить в коридор, чтобы другим не мешать.
Но вы выгонять точно не будете,
да? Ну, конечно,
нет. Отлично. А там будет, кто там будет задействован вот в этом замечательном спектакле?
Ну, во-первых, конечно, наш замечательный просто королевский цирк Гейрадзе с просто великолепной командой, с цирковыми блестящими номерами. У нее там, я не знаю, чуть ли не десяток самых красивых женщин, которые получили звание принцессы цирка и так далее. Там мужчины, значит, вообще как... с такой статью, как положено
Супермены.
В цирке, да-да-да. И кроме его костюмов, номеров, фантастических животных и так далее, конечно же, весь сюжет ведут клоуны, как я люблю.
А-а-а.
Это спектакль сюжетный, поэтому в этот раз мы просто добились невозможного. Мы вытащили самого романтического клоуна, который я просто считаю на сегодняшний день, это вообще звезда новая. Это Жульен Кутер из Парижа, и уже на репетициях сейчас уже все разевают рот, насколько он принц, и в то же время очень смешной клоун. Это просто наша огромная удача. Это сумасшедшая просто еще одна из лучших, самых смешных женщин-клоунесс, значит, Лора Херц. Тоже из Парижа, хотя она американка, но в последнее время живет в Париже. И, конечно же, мой ученик, любимец Юра Делиев со своей командой. И еще уже новая поросль, это уже из нашего из нашей лаборатории цирковой уже несколько человек, которые уже несколько лет занимаются в лаборатории и доросли до того, что прекрасно играют персонажей этого спектакля.
Ага, то есть всех персонажей Золушки нам известных, мачеха, дочки, какие-то там, кто-то, кто-то там еще есть.
Всякие лесорубы и другие посторонние лица.
Дровосеков. Да, все это будут играть клоуны и мужчины.
Мужчины, да. Это вообще традиция. В английском мюзик-холле это Золушка сыграна, наверное, около 1000 раз. 1000 разных постановок Золушки. Uh-huh. И как бы так, как традиция, там всех играют мужчины, как в китайском театре. Uh-huh. Uh-huh. Но это особенно, потому что они комичные, они начинают изображать так своих дам, что, конечно, это конечно, как Тутси, например, мы видели фильм с Хоффманом.
Да, ну понятно. Слава, а вот скажите, вот это понятие «новый цирк», которое у нас теперь все время фигурирует в связи с вами, да, и даже секция на культурном форуме, которую вы будете вести, она будет называться «Новый цирк и уличный театр». Вот что такое вкладывается в это понятие «новый цирк»?
Ну, хотя я, как человек гармоничный, все-таки ко всему цирку отношусь с огромным уважением, восхищением и встречаю любую постановку с огромной радостью, но все-таки моя внутренняя как бы идея – это найти новые средства, новые формы, новый язык, современный язык 21 века для циркового представления. И поэтому, хотя на нашем в цирке будут играться и представления с животными, и лучшие русские программы и так далее, но я буду всегда стараться, чтобы каждый год как минимум была какая-то программа совершенно не фантастическими выразительными средствами, то, что я называю новый цирк. То есть это цирк поисков, цирк нового языка, цирк новых горизонтов. Поэтому вот и эту историю с, значит, формом мы решили вести под этим пониманием. Новый цирк и уличный театр. А уличный театр, потому что огромное количество цирковых артистов работает на улице особым способом, новым совершенно духом. И поэтому я хочу вот этот дух новый через уличный театр еще втащить
в цирк. Арену.
Да, на арену.
Да, вот вы говорили на пресс-конференции, представляя форум, что вот нынче одна из... Вот это вот новый цирк и уличный театр, это такая большая программа, да, которая будет делиться на 3 секции. Да. И вот одна из этих секций, она клоунадит, да? И вы выбрали именно эту профессию, наверное, не только потому, что вы сами ей занимаетесь.
Нет, это потому, что все-таки это третий форум на моем счету. Первый форум мы пытались разобраться, что же это за явление такое новый цирк, куда он движется и так далее. На втором форуме мы решили показать лучшие вообще режиссерские вершины, начиная с прошлого века, сегодняшние и так далее. Все выкопали, показали самых интересных режиссеров, их работы, обсуждали и так далее. А теперь пришло время уже погрузиться дальше.
Кем же будут
эти режиссеры руководить?
Идеи, да.
И вот сейчас начинаем с клоунов, как одно из как бы
ключевых
жанров циркового искусства. И надо сказать, не очень у нас сейчас удачная ситуация во всем мире с клоунами. Клоуны где-то в 80-х годах, наверное, даже раньше, в 70-х годах начали покидать цирковые арены, потому что почувствовали, что им не хватает жизни. То есть уровень искусства, уровень профессии очень высокий, а новых форм искренних, современных стало все меньше, никак не находилось. И поэтому они пошли это искать, кто в театр, кто на улицу, кто еще куда-то.
На площади.
И сейчас они уже окрепли целое поколение театральных клоунов, уличных клоунов, просто восхитительных народилось. И я теперь хочу скрестить, значит, в новое поколение и поколение традиционно цирковое, чтобы они обменялись энергиями, идеями, постановками и так далее. То есть я сейчас хочу, чтобы всю панораму, и традиционный цирк, и цирк уличный, и даже альтернативное искусство, или даже искусство какое-то, ну не знаю, вот, например, есть такой цирк «Артхаус». Угу. Там все из железа, все горит, машина ездит, все взрывается. И там тоже железные клоуны с какими-то кусками железа, со сварочными аппаратами. Даже такие есть.
Но это все равно клоуны.
Вот, это тоже клоуны. Так мне вот хочется, чтобы вот, мы соберем со всей России. Очень много клоунов помогает Росцирк. Это он выдвинул эту идею, чтобы притащить как можно больше клоунов, которые угу. сегодня работают на аренах по всей России. Чтобы они увидели всю панораму, куда двигалось, где интересно, где не очень, что-то сказать, что-то оценить, от чего-то отказаться и так далее. Ну, увидеть, насколько широка панорама современного искусства клоунады. Поэтому это вот для этого сделано.
То есть плюс ко всем клоунам со всей России приедут зарубежные да, клоуны. Да, и в общей да, сложности да. у нас в городе окажется 60 клоунов.
Это, ну, да? может быть. Я там до конца не считал, но много просто вершин. Например, Олег Попов приедет обязательно на форум. Приедет Лео Басси. Это просто один из самых фантастических клоунов. Он сначала был цирковым жонглером, потом ушел на улицу. Сейчас стал вообще просто великим каким-то... Даже не могу сказать, что за это заявление. Потому что он уже и не театр, и не цирк, не улица, он уже какой-то свой, создал свой мир. Джанго Эдвардс, который, mm-hmm. конечно, всех всегда шокирует, но его уровень профессиональности просто фантастический. Можно обсуждать его как бы стилистику, но всегда я просто перед ним преклоняюсь, как перед мастером.
Угу. А почему он шокирует? А,
он шокирующими способами всегда на публику воздействует. Это нужно смотреть, потому что рассказать это невозможно. Потому что если расскажешь, что это как-то неприятно. А вот когда он это делает... Он это делает с такой любовью, что все эти средства...
Все ты включаются в эти
ты,
игры.
Да, совершенно не интересуется и видишь только одно. Личность, которая захватывает весь зал в фантазию и с ней вместе отправляется куда неизвестно, какие дали.
Слава, а вот вы в последнее время читаете лекции про искусство клоунады. Я даже на одной из них была. И я даже что-то такое поняла про это. Потому что это ведь совершенно иной способ мировидения, миросознания. А можете вы сказать вот людям, чтобы было понятно, вот нашим слушателям, вот что такое клоун? В чем его принципиальное отличие от других людей? И что такое вообще клоунада?
Да, это чтобы... Чтобы это рассказать, нужно как минимум час.
Лекции почитать.
Ну, в нескольких словах можно попробовать, но понятно, что ухватим только кусочек.
Да-да-да,
ну просто,
чтобы так, на философский уровень поднять нашу
клоун, наверное, я условно знаю 10 видов клоунов. Угу. Есть клоун-доктор, он лечит угу. нашу душу. Вот ей нужно обязательно тепло, уют, добро, любовь, и вот он это дает. Клоун, наверное, есть поэт, который зовет нас к звездам, к мечтам, которые какие-то лунатики, поэты такие фантастические. Я такого удивительного знаю. Во-первых, это Кутеров, который сейчас uh-huh. приедет. А во-вторых, Поливка, который работает в чешском театре, просто звезда всей Чехии, любимец и так далее. А потом есть клоуны-экстремисты, которые все разрушают, говорят, нет, это все не так нужно, по-новому нужно все построить, это все не нужно, а вот так нужно. Есть анархисты, говорят, нет, никакого не надо порядка, все, свобода, как хотите, и это самое, я вот такой, сякой, эдакий. То есть они все удивительно разные. Есть экстремалы, а есть просто, ну не знаю, это как бабушка, как мама, которая и успокоит, и приголубит. И это самое...
Гармонизаторы да. какие-то.
Ну да, ну то есть это такая огромная палитра, но почти все они пользуются вот основными какими-то мифологическими принципами. Один из них клоун-ребенок. Клоун, который оставляет внутри себя, остался ребенком и через всю жизнь пронес это состояние удивления, восхищения, во все влюбление, во все потрогать, во все участвовать.
Да. Да, да, да.
Вот это вот этот клоун-ребенок, мой самый любимый персонаж, который огромную часть занимает вообще клоунады. А другая история, например, это... Ну, как сказать, клоун-доктор, да, который, ну как, вот он что-то такое делает с собой, что мы хотели бы сделать, но не решаемся, условно, потому что это социальные какие-то заборы, разрешения, положения и так далее. Ну, вот он берет, выходит и начинает бить бесконечно тарелки. Ну, просто сотни тарелок бьет вдребезги.
Осуществляя нашу
потому что мы бы
мечту.
Все хотели да. бить так, но не можем, дороговато. А вот он, ему можно. И поэтому вдруг раз и вышел в окно. Мы бы тоже хотели так не обходить, не это самое, не, там, два квартала, а сразу к трамваю через окно. А он раз и выходит. То есть он через искусство, через ситуацию искусства осуществляет наши подспудные вот эти запоры и легко и весело. А главное, конечно, это, конечно, смех. Потому что любая вещь, любые человеческие отношения с смягченной смехом, как такая смазка, все сразу, совсем другие отношения получают. И если хоть какой-то элемент юмора вдруг проскользнул в общении людей, мгновенно атмосфера воцаряется легко и легко, можно что-то договориться, найти решение и так далее, и так далее. Поэтому это просто необходимость. У меня в спектакле вот как раз обработает Юра Делиев, я его считаю, что просто вот идеально. У меня всегда внутри моих спектаклей живет Одесса. Через Юрочку он настоящий одессит, и каждая секунда ироничность, легкость, мягкость, доброта. И она так вот растворяется во всем, и все вокруг него вдруг все нормально получается. Никто не на это, там никаких стрессов, никаких конфликтов.
В жизни он тоже такой?
Такой же точно.
Такой же, да, на репетициях тоже? Ну, поскольку мы тут про доктора Клоуна сильно заговорили, наверное, можно перейти ко второй части, да, вот ко второй секции,
ну, да, которая, в общем, будет там в этом, у этих да, циркачей, и как иногда называют, или цирковых мастеров, значит, у них есть очень разные свои углы. И один из углов, очень хороший угол, это социальное искусство в социальной сфере. Потому что, ну, как, вот взял, мальчик что-то заплакал, рядом стоит жонглёр, раз, вынул шарик, пум-пум-пум, раз, у мальчика такие глаза, ну, раз, у него конфетка за шиворота. И самыми простыми средствами забыл боль, забыты слезы. А если прийти еще в больницу, когда у человека предстоит операция или еще что-то еще более тяжелое, и вдруг клоуны приходят, на него надевают нос, с ним начинают играть, он включается в эту игру, так это вообще... А это ведь не только одна доктор-клоун, а есть еще вот теперь вот в этот раз мы занимаемся темой, которую мы назвали «Старики и разбойники». Как помочь людям цирка, которые уже много-много чего сделали, и вот они на пенсии, а мастерство-то в них сидит, желание сидит, и вот найти способ соединить молодое поколение и тех мастеров, которые сошли с арены, и как дать помочь, значит, чтобы эти мастера дали этим детям мечту, мастерство и так далее. И вот появилась идея, вот мы вместе с Упсалой цирк, ее долго сейчас обсуждаем, ищем решение, создавать такие лагеря или одновременно, не знаю,
чтобы там, клоуны на пенсии соединились.
Чтобы клоуны на пенсии приехали, у них там коечки, у них там это самое доктора свои, которые за ними ухаживают и так далее. И в то же время рядом дети, которые у них свой лагерь, и они могут им преподавать, давать уроки и так далее. И у детей за период этого лагеря возникает какое-то представление, которое помогают создать им эти значит, наши пенсионеры.
Какой интересный
хороший, проект. Хорошая, отличная история.
Отлично. Да. Это откуда такое родилось?
Ну, вот кому такое пришло в голову? Я думаю, что нет, это Упсала. Я очень дружу с этой командой. Да. Я считаю, что это вот большое, не знаю, большой подарок судьбы, что в нашем городе родилось вот это явление Упсала цирк. Да. И мы с ними очень много что делаем, помогаем друг другу. И я верю, что вот именно такие, как Упсала, дадут новую тональность, что ли, новый дух цирку. Потому что цирк как мастерство у нас очень хорошо разработано. Много мастеров, блестящих педагогов и тренеров и так далее. А цирк как мечта, как творчество, как личностное высказывание и так далее. Оно не очень-то у нас получается. У нас не хватает режиссеров, которые бы это давали. И вот нужно с самого начала, вот как это в Упсале происходит, с самых первых шагов давать возможность выразиться, высказаться, а не только кинуть 12 шариков.
То есть, на самом деле, я даже думаю, многие не очень понимают, что такое этот Упсала цирк, а это ведь цирк хулиганов, вот они так себя называют, очень правильно.
Ну да, они почти все из полиции, значит, их забрали, значит, это самое, которых часто забирают. И они пришли, им начали помогать, вроде сначала просто осознать, как жить на белом свете, а потом вдруг забыли про это и сказали, а кто хочет в цирк поиграть? И столько удовольствия, и теперь дети, которые не побывали в комнате полиции, значит, они пойти, что ли, в полицию попасть, чтобы их взяли в цирк.
Да. Замечательная история. Но это действительно так, и это действительно вот уникальный опыт.
Да,
я просто такого больше не знаю. Вы знаете? Нет,
ну,
в мире есть, да, вот по миру?
Есть, конечно, но это как бы у каждого свое лицо. Это вот где-то найдено индивидуальное лицо. Да. Но есть же у нас еще много маленьких объединений. Там и жонглеров, и, значит, маленьких... Здесь, в Питере. А, в Питере. Мы сейчас вот со всеми с ними дружим, собираем их всех, провоцируем на совместные действия и так далее. Есть маленький фестиваль цирка, есть какие-то маленькие группы, есть удивительные фокусники, которые дома сидят, а мы сейчас пытаемся, чтобы они с другими делились своими этими мечтами, идеями. У нас сейчас достаточно хорошая атмосфера. Мне очень нравится вот эта вся ватага, мы ее называем саженцы.
Саженцы.
Это у нас одна группа, потому что они работают в саже, то есть у Золушки, значит, они готовят открытие Золушки, помогают ему. А другая у меня называется, группа называется эстедешники, эстеденты.
Эстеденты?
Эстеденты. Они похожи на эстеты, но это эстеденты. Это я людей театра вовлекаю в цирковое пространство.
А, то есть все-таки имеет отношение к эстеды.
Да. Именно эстеды помогло мне.
Это союз театральных
Да, они помогли мне собрать, помогли финансировать эту группу. И я со всех концов России выискиваю лучшие режиссерские кадры, чтобы соединить их с цирковым пространством. Чтобы они оказались внутри цирка, влюбились в него и начали свои идеи воплощать в цирк. Пространстве. Вот он у меня вот сейчас эти прямые две группы, еще непрямые, еще следующие.
То есть это где все происходит?
Это все у нас, я называю, в конюшне, потому что это конюшня Павла Первого. Это наш отель, значит, цирковой отель. Значит, там уже прошел ремонт, уже часть внутренних помещений уже поменяли. И форум будет происходить, кстати, вот в этих залах уже этого отеля.
То есть это прямо обжитое уже
лабораторное
пространство.
Там у нас три зала, красный, белый, синий, и три программы форума, клоуны, значит, разбойники со стариками. И третья часть, о которой мы еще не говорили, это бизнес. И я очень рад, потому что как раз, значит, Росцирк выдвинул идею о том, что нужно и экономикой все это подкреплять. Это очень точно, потому что ни один хороший режиссер не придет в цирк, пока экономическую систему там кто-то не построит. И поэтому вот как раз там первый раз на форуме мы, значит, делаем эту секцию, и в которой будет как раз анализироваться, как инвестиции получить, как за них потом ответить, как добиться того, чтобы... Это самое, подписать контракт правильный и так далее, и так далее. Ну, все то, что требуется для того,
то
чтобы...
Это будет мастер-класс, извините, для артистов цирка? Или это приедут продюсеры цирка?
Пока приезжают продюсеры, но все открыто. И каждый, кто хочет записаться, записывается в любую секцию, которая ему интересна. И поэтому он будет успевать и в одну, и в другую,
понятно,
и третью.
Понятно. То есть правильно я понимаю, что на Инженерной улице, где находится вот эта гостиница артистов цирка, там появилось таки в нашем городе то лабораторное пространство, о котором вы много говорили. Сначала думали строить где-то, да, вот что его нужно построить.
Да.
А теперь все-таки обошлись.
Ну, нет,
тем,
дело в том, что мы не получили ничего.
Вот я помню.
И мы, как это обычно, мы и делаем из того, что
из
у нас
того,
есть.
Из того, что было, слепили из того, что было.
И
да.
Мы рады, что у нас, потому что оно живое, у нас замечательная просто молодежь, которая просто будет потом в будущем и будет представлять русский цирк. Поэтому это очень красивая история, тем более у нас есть возможность форум соединить с этим молодым поколением.
Это здорово. То есть, и можно сказать, что там репетируются и готовятся какие-то истории, которые потом перетекут,
конечно,
в большой цирк,
конечно.
И они будут участвовать в
спектакле. Да. Значит, первый уровень, это значит научиться творчеству этим людям, а потом уже, когда они станут мастерами, эти идеи вместе с этими людьми перетекут в большой цирк.
Замечательно. То есть, вот первое представление, да, вот это будет «Тысяча и одна Золушка».
Да.
А есть какие-то понимания того, что
да,
будет дальше?
Следующее представление предполагается, если ничего не случится, что Олег Попов собирает свою программу. И, наверное, сразу после «Золушки» будет его программа.
Ого.
Потом, если тоже все сойдется и вроде сходится, уже два инвестора вроде согласны финансировать мой проект, и мой большой проект такой, где я хочу собрать просто разбежавшихся по всей вселенной русских клоунов, цирковых артистов других жанров и так далее.
И это будет отдельная программа?
Это отдельная программа. Я в нее влюблен. Я считаю, что это вообще именно таким я бы мечтал бы видеть цирк. Если бы это все получилось, я считал, что я сделал большое дело для того, чтобы наш цирк был современным.
То есть там будут клоуны, которые владеют всеми жанрами циркового искусства?
Нет, там клоунов мало.
Я
уже, кстати, клоунада – это только способ видения. А дальше ты растворяешься. И для меня уже жизнь больше цирк, чем искусство, чем чем наши там театральные, цирковые и другие. То есть я считаю, что вообще личности, я воспитываю личности и создаю им возможность между собой, встретиться. Да, встретиться, взорваться своими идеями и так далее.
Организовать что-то да. такое общее. Это, да. То есть, а вот сюжетные программы, вот то, что вот «Золушка», это же сказка, да. да, это история. То есть это не номера, как мы привыкли, да, выходит.
Ну, как бы вообще моя цель, чтобы вообще исчезли концертные программы из цирка и были только сюжетные программы. Не обязательно прямой сюжет. Вот тот пришел, этот ушел.
Не обязательно сказка,
это же
или там история.
Единая концепция должна быть. Все объединяться единым чувством, мыслью, ощущениями, чтобы одно вытекало
образом
из другого.
Каким-то.
Можно как у Фили. Не обязательно же прямой сюжет. Да. Это же можно на одно явление наплывает на другое, из него вылезает третья цепочка, возникает, обрывается, ты за ним пытаешься бежать, потом начинаешь сам фантазировать вместе с артистами. Вот тут начинается самое главное. Когда зритель, не открыв рот, смотрит, что ему положат в этот рот, а вот когда он начинает фантазировать вместе с событиями, которые происходят на сцене, и происходит чудо, творение совместное. То есть публика участвует в творчестве. А это такое большое удовольствие, невозможно.
Ну да. Слава, а вот люди... Понятно, что вы сказали, что цирк изменился изнутри, и он стал теперь каким-то другим, не похожим. Ну, он был все-таки немножко так похож на сарай. Это я помню, это не вы говорите. Это я помню с детства, что всегда вот в театр приходишь, там так все прибрано, все аккуратненько,
ну, а цирк, он всегда порваны какой-то, эти да, кресла порвано, были, запах не
запах
очень.
Запах не очень. Вот я помню, хотя я все равно любила очень в детстве цирк, но вот никуда не деться от этого. Сейчас он выглядит нарядно, да?
Да, он торжественный, он, конечно, впечатляет. Уже на этом даже этапе, я считаю, что это первый этап инженерный, когда все укрепили, везде все покрасили, поставили новые стулья и так далее. Но я считаю, что настоящее его преображение произойдет условно еще через год, когда мы вот сделаем все эти маленькие детальки, когда мы вернем ченезельский дизайн, когда мы найдем все эти картины. Ну да, но нужно, чтобы это был... Ченезель же был великий человек. Настолько великий, даже невозможно. Он как авангардист просто. Даже если сейчас его оттуда вытащить, поставить с его спектаклями, сегодня мы будем, разинув рот, бегать на эти спектакли, как на авангардные. Потому что,
они не устарели,
то, что он там вытворял, водопады, извержение вулканов, 150 лошадей, да, весь двор царский, все офицеры, это самое, Петербурга, там просто дневали и ночевали, оттуда было не выковырять никого, потому что одновременно с премьеры в цирке Чинизели ни один театр не решался делать премьеру, потому что все будут в цирке. И поэтому это великое время этого великого человека, надо максимально у него поучиться и вернуть все, что он... Потому что мы потом в течение десятилетий там убрали все эти завитушки, убрали его там расцветки там, и так далее, и так далее. Мы потеряли очень много найденного им. Хочется все это максимально вернуть.
Тем более теперь технические возможности, да, есть. Да. Вот я насчет купола, да, вот все тут переживали и писали много по поводу старого купола, который нельзя трогать, с этим сталкиваются
придумали,
многие памятники архитектуры.
Там все придумали, что-то наложили на один купол другой, а мало того, сделали потрясающую систему кольцевых площадок, то есть с любой точки купола теперь можно слететь, взлететь, улететь и так далее. То есть теперь... Я думаю, что, может быть, даже и не очень-то много, а может быть, их вообще такого плана нет, потому что это найдено было специально для нового поколения постановок, такие как Финцепаска, когда мы с ним переговоры вели, а как же, он говорит, мне нужно, чтобы 20 одновременно человек спустились с неба в разных концах цирка. Ага, ну я думаю, это где-то нужно. Витя Крамер там для моей постановки нужно, чтобы не со скоростью вообще звуков оттуда влияли, с красной лебедки и так далее. То есть огромное количество вещей, которые дают новые возможности цирка, теперь можно туда все это заложить. Потому что раньше он выдержал был, 5 полетчиков максимум. Угу. И даже хороший полет туда бы не уместился.
То есть вы собирали все технические требования всех величайших цирковых артистов мира и ремонт сделан
Нет,
в соответствии
мы просто,
с этими требованиями.
Кстати, величайшие это наши. Вот лучший полет российский, это самое, Журавли, который сейчас находится в Шанхае. Я его оттуда вытащил, парня. Он приехал, все, и мы с ним сидели по сантиметрам. Что нужно сделать, чтобы даже то, что та программа, которую он еще не сделал, смогла потом здесь
потом приехать к нам в цирк, да? То есть у нас будут многочисленные приглашенные,
лучшие номера, которые есть. Должны быть здесь,
они
обязательно.
Будут у нас. Слава, я еще помню, вы рассказывали про какие-то замечательные книги, которые сейчас в лабораторном пространстве тоже делаются прямо на уровне произведения искусства, и которые смогут приобрести все, кто прямо в первые дни придут в цирк. Ну и в последующие, естественно, но с первых дней.
Надеемся. Как всегда, куча проблем, преград неожиданных и так далее. Но, во-первых, книжка великолепнейшая просто про историю семьи Чинизелли, про все его программы. Он выпускал каждый день по новой программе. Я не представляю, как это. Вот каждый день. Каждый день. Просто вот берешь афишу 16, 17, 18, один спектакль, другой спектакль, третий спектакль. Не, вообще невероятно, и поверить невозможно.
Невозможно.
Цирковое искусство, оно все-таки не так театр работает. Оно набирает элементы, а потом вводит на один концепт, и у него там куча режиссеров, ну, то есть организаторов дела. Ну, то есть, вот мы делаем эту книжечку удивительную, где все-все, программочки, афишки, они просто удивительные, необыкновенные художники, удивительные просто эти персонажи, какие-то человек-змея, какие-то, там фокусы были такого порядка, ну, я не знаю, там, типа, он нашего, как же клоун у нас Дуров, он, значит, специально сталкивал Дурова с другим там этим самым, значит, клоуном, кто из них лучше, весь город шумел только о том, кто из них лучше.
Вот такая, дуэль клоуна,
значит, сегодня один выходит, завтра другой, и как бы у него было огромное количество находок, конечно, и это великий человек. И поэтому вот эта книжечка, я думаю, просто это заглядение для каждого артиста, кто любит цирк, она будет, или для каждого человека, кто любит цирк, это будет огромный подарок. А вторая вещь, вот мы раз клоунада, так уж клоунада. И мы решили, мы собрали все, моя коллекция и коллекция еще цирка, значит, училища циркового в Москве и коллекция циркового музея наша здесь. Мы собрали все плакаты русских клоунов. То есть это будет просто вот такая папка, и там бесконечное количество листов, и каждый клоун, и на обороте подробненько написано про этого человека и так далее. И поэтому это просто вот золотая такая коллекция памяти, значит, всех, кто работал в цирке клоуном. И я просто, для меня это большое событие, потому что я собирал это 30 лет. 30 лет это коллекция, это у меня все плакаты эти собраны и так далее. А тут они, наконец, дойдут до широкой публики. И параллельно с традицией цирковой его клоуна мы выпускаем вторую традицию, называется «Конгресс дураков». И это современная театральная клоунада во всех лучших представителях, подробно расписанная. Это, вот сразу две книжки.
Так это две книжки.
Ну, это получается одна, это вторая. И у нас там еще на это самое список на 150 книжек, которые нужно сделать. Так что... Если мы в год хотя бы по 3-5 будем выпускать, это можно будет очень много. И самое интересное, что то же самое мы хотим еще сделать и с телевидением. То есть создать панораму, например, всех самых смешных там, персонажей, номеров, клоунады, да, или уже с другими жанрами, там, жонглирование, акробатика и так далее.
В смысле, с телевидением?
Для телевидения. То есть создавать, для... да, создавать программы, чтобы телевидение могло это показывать. Если у нас все сложится с телевидением, мы найдем отношения, значит, мы с удовольствием можем это делать. И у меня, например, по клоунам уже 50 программ сделаны сценарий.
То есть прям серия программ, которая рассказывает о современном цирке.
Да.
Есть путеводитель клоуны, по современному цирку. Да, такому, где...
Не только современный, мы и традиция. И именно больше традиции.
Потому что, наверное, можно...
Современный тоже есть. И очень много. Мы постараемся каждый год привозить обязательно хотя бы одну программу. Конечно, хотели бы больше. В прошлом году на форум мы притащили двух мальчишек. Назвали это «Лужи из Парижа». И они вдвоем... с 5 шариками держали зал 1,5 часа с разинутым ртом. Потому что они, это было их отношение, это было их сожаление, это самое было разногласие, это была мечта. И все через шарики.
И
люди 1,5 часа сидели и не могли оторваться. Это новые поиски нового типа циркового представления. Должно быть и традиционное, и это. И я говорю, вот я сейчас уже там собрал... разных, значит, мальчишек, увлеченных там, поп-музыкой, рок-музыкой и так далее, значит, панков и так далее. Говорю, да, ребят, давайте, готовьте, давайте сделаем спектакль с вашей музыкой, с вашей энергетикой, с вашей эстетикой, и полный зал заполняйте своими друзьями, чтобы этого и вам нравилось это. Нужно для всех слоев публики обязательно открыть и возможность через цирк получить общение и как бы свои символы, свои идеи и так далее.
Ну тогда, а все-таки тогда все равно встает вопрос режиссуры. Все равно
вот
это очень
самое
сложное.
Да. Поэтому как раз вот с Росцирком сейчас мы долго уже сидим над этой идеей, каким должна быть школа, какой она должна быть. Режиссура обязательно и другие жанры и так далее. Но режиссура на первом месте. И вот одна из идей, которую, значит, вот я предложил, вроде она как раз приживается, это берется какой-то знаменитый человек своими достижениями художественными из театрального или из киношного мира, или из, ну, из режиссер, концептор и так далее. Он набирает курс на два года.
То есть система мастера.
На два года. И выпускается не номера, а спектакль. За два года он создает спектакль, и это выходит новый коллектив. И отправляется в гастроли по всему свету.
Да.
И эта система, мне кажется, очень перспективная. Надо проверить. Но это таким путем мы втащим в цирковое дело новую, ну, не знаю, новый воздух, новые идеи и так далее. И дадим возможность людям жить не каждому своим отдельным номером, а все вместе жить спектаклем, коллективом, командой, которая создает особую новую... Это другая энергия, это другое влюбление другое, это все другое.
Слав, а вот я все чаще думаю в связи с тем, что у нас трудные такие времена наступают, да, и каждый день с ужасом просыпаешься, открываешь какой-нибудь новостной сайт, прям страшно открывать. А вот 26 уже лет назад, да, случилось замечательно, то, что вы затеяли замечательную акцию, которая называется «Караван мира», и ведь тогда тоже было очень страшное время. Так вот подумать, да, очень страшное.
Сложное, да.
Сложное и страшное, да. И кровь тоже лилась. И тогда это все каким-то удивительным образом, не просто клоуна, а весь уличный театр, там мировой, двинулся таким прекрасным нашествием на Европу. И удивительные вещи происходили. Вот насколько я помню, а это в книге написано, которая посвящена «Каравану мира», да, что Вацлава Гавеловы нашли ему адвоката, и, то есть не то, что нашли, а и заработали на этого адвоката. И Вацлав Гавел потом сказал, что это была репетиция «Бархатной революции», которая в результате без кровная революция случилась благодаря вам. Или там история, что именно во время вашего путешествия рухнула Берлинская стена, и вы смогли пройти, да, по-моему, через Бранденбургские ворота.
Там была смешная история. Я послал два сценария в Восточный Берлин и в Западный. Я говорю, я хочу сделать спектакль, начнется в одном Берлине, а закончится в другом, и во время спектакля пройдем через ворота.
Да.
И одни ответили, а вторые нет, промолчали. И вдруг, когда стена упала, значит, мне сразу звонят. Это самое препятствие устранения. Можете играть спектакль.
И вы сыграли такой спектакль?
Конечно.
То есть эта символическая акция была осуществлена?
Да.
А вот нет ли желания что-то такое повторить, уж коль вы и Петербург становится таким центром, ну вот судя по вашим рассказам, мировой клоунады, и вы тут у нас, может быть, можно как-то что-то такое сделать?
Не знаю. Я как бы в каждый период времени я влюбляюсь во что-то особенное и туда весь с головой. Вот сейчас я влюблен в новый цирк, и именно он меня весь забрал в себя, и поэтому я больше копаюсь с детьми, например, в Упсале или с новым своим спектаклем, чем с эпохальными. Мне кажется, сейчас важно заново как бы вдохновить новое поколение, быть особым, которое и будет создавать другой мир, мир мечты, мир и так далее, не уставший. Да, и поэтому вот на эту педагогическую часть мое самое большое сейчас удовольствие этим заниматься.
То есть и Росгосцирк поддерживает. То есть нет ничего страшного в том, что наш цирк теперь принадлежит не Министерству культуры, как сначала мы все испугались, а уходит под патронат Росгосцирка.
Мое мнение, с самого начала я сразу сказал, что любые большие такие действия нужно делать осторожно. То есть нужно сначала там, сделать год пробный. Взять, заключить договор, между там что-то такое сделать, потом посмотреть, какие результаты, и сказать, ага, положительные, движемся дальше и так далее. Но решаю не я, где-то в другом месте решают. Я свое мнение высказал, но сейчас я пока из всего того, что происходит, я вижу, что пока все идеи, которые я хотел бы воплотить, Росцирком очень поддерживается, и я надеюсь, что действительно будут результаты.
А Росгосцирк выдвигает вам какие-то там требования, какие-то задачи вам ставит?
Нет, у них есть свои проекты, и мы даем возможность какое-то время здесь, в нашем цирке, осуществлять их проект. Вот два проекта, которые они решили сделать, я с удовольствием их поддержал. Первый спектакль с Олегом Поповым, так что это их проект. И сейчас гала-концерт открытия, тоже их проект, тоже они делают. Поэтому эти оба проекта, я не вижу никакой сложности в том, что они осуществляются не мной, а Росгосцирком.
Росгосцирком, да? То есть у них какие-то идеи, которые вам близки. Во всяком случае, ничего такого, чтобы
Я бы не так поступал, я бы поступал по-другому. Но так как люди все разные, это нормально. Они вот так поступают, это их предложение. Пусть пробуют, пусть доказывают.
Слава, а скажите, вот ваша личная история, она же продолжается, там же клоуна Сесяй, он же существует, он живет, вы играете сноу-шоу, да? И вот вы мне когда-то говорили, когда мы делали интервью много лет назад, я помню, он звонил по лондонскому телефону, а жили вы в тот момент в Париже, в этой вашей замечательной желтой мельнице, и это был центр, как мне казалось, мировой клоунады, и всем нам так казалось, и мы очень радовались. И он ведь остался, да?
Конечно,
это желтая мельница осталась.
Самое смешное, что он, я зайду, зашел туда, а там ничуть не хуже, чем при мне.
Вас?
Там мои дети такое вытворяют. Я, правда, там все расписываю, там даю уже концепцию и так далее. Но они потом из этого делают такое чудо, я бы даже и не придумал. Они совершенно новые идеи там, и так далее. Так что я очень доволен. Мельница вообще сейчас стало таким, это было, как бы задумывалось как лаборатория, лаборатория неизвестно чего, потому что, значит, Евреинов когда-то в начале прошлого века, значит, сказал театрализация жизни, я влюбился в эту идею, и у него соединение искусства и ежедневной жизни как единое целое, то есть создать свою жизнь как произведение искусства. И я подумал, а что если туда прибавить еще природу, потому что для меня природа это абсолют, она гармонизирует и точно все расставляет по своим местам. И вот у меня там тройственный союз этих трех элементов, и на этой основе я подумал, что надо создавать жизнь. Не искусство, а жизнь на уровне искусства. И вот огромное количество творческих людей туда приезжает и свои идеи притаскивает, объединяет с природой, ежедневностью, с публикой, которая становится волонтерами и становится частью этого представления. У нас нет публики, у нас есть только участники. То есть это очень красивый проект. И вдруг мы еще получаем высшую премию, как сад какой-то
чудес.
Я получил премию как
садовод.
Да. Я получил премию французскую. Жордана Ремаркабль. Что-то такое необыкновенное. Но французы очень любят особость, индивидуальность. И вдруг у меня это оказалось попадало. Я же даже не думал. Я делал просто сад для того, чтобы в нем было удобно все делать. И вдруг мы получим эту премию, и весь мир начинает туда просто, из Америки, из Японии, летят люди со всех сторон участвовать в этих проектах. А я здесь в цирке только машу оттуда-отсюда рукой, ничего-ничего, все в порядке.
Ну, наездами
хорошо.
Бываете там?
Бываю,
да?
не знаю, месяц в год. И это по три дня, по пять дней и так далее. Но все равно, я очень радуюсь, что это прекрасная история, живет, просто развивается.
Жизнеспособная.
И просто я в нее влюблен и считаю, это ничуть не менее важное событие в жизни, как «Караван мира» или, например, «Снежное шоу». Это такой же удивительный
желтая
мир, который...
Мельница.
Да, «Желтая мельница». А со «Снежным шоу» у нас с каждым годом она все лучше и лучше. Вот. Обычно все, что люди делают, с каждым годом становится все хуже и хуже. А вот тут почему-то вот с каждым годом все лучше и лучше. И сейчас получится, что я после того, как открою цирк, значит, Золушка, я полечу, значит, у меня, значит, начинается, значит, история со «Снежным шоу», значит, Цюрих, Лондон, Милан и Мюнхен. А в Мюнхене вообще удивительное дело. Это я вот просто... в предвкушении, я все жду, какое бы событие хорошее произошло в России, такое, которое бы совпало с этим спектаклем. Это мы с Гидоном Крамером сделали «Снежную симфонию». 25 инструментов классических на музыке, 15 клоунов, все это вперемешку. Ах, потом хор среди публики, это все Кармину Бурану поет половина зала. Ну, то есть, очень красивая история. Я просто теперь жду, когда бы ее показать в России.
В Москве, в Петербурге.
А может быть, даже и в цирке. Кто знает, может быть, даже в такой ситуации. Ну, в общем, вот такая история со Снежным. Тоже оно у меня не прекращается. У меня же теперь открывают театр мой в Японии. Для Снежного шоу открывают в Токио специальный театр. И, значит, мы в прошлом году просто там влюбились так в Японию, мы там приехали оттуда вот с такими глазами, какая потрясающая страна, как она в себя вот приняла этот спектакль, как она вообще вдохновилась, и сразу начали помогать. А потом после этого мы ездили в Грузию, а Грузия, конечно,
тоже
еще...
со Снежным шоу?
Ну, невозможно просто такой... Я думал, ну, война была, трудно людям жить и так далее. Не представляешь себе, какое ощущение жажды, голода и искусства. Как они просто ко всему, что с искусством связано, и с Россией тоже. Просто вот, как только приезжает из России какой-то спектакль, невозможно не то, что попасть, подойти к театру невозможно. В три уровня, в каждой щели торчат люди. Я никогда не видел таких переполненных залов. Ну, практически, ну, то возят хорошие. Там выбирают. Там хороший,
это правда,
там очень хороший руководитель этого фестиваля, он выбирает самое-самое-самое.
А вот вы говорили, что ощущая, очень по-разному все воспринимают. Тут совершенно это герой, который абсолютно по-разному воспринимает разными сознаниями. И если в России это просто такой действительно романтический, да, вот очень любимый такой, ну, почти... Я не знаю даже, как это выразить, но романтический герой, то, например, в Англии, вот вы говорили, что это совершенно абсурдный персонаж.
Да,
они воспринимают его как абсолютно абсурдный.
Я там как друг Алисы выступаю, да.
Да? Правда? Вот. А во Франции как...
Как я поэтический явление.
А в Японии? А в Грузии?
Ой, там в Японии... В Грузии это просто. Ну, вот я не чувствую разницы между русским и грузином по отношению к искусству. Как будто я вот... Как был я в своей семье, так и опять в свою семью опять попал. И все те же
принципы...
Только более
эмоционально, наверное.
Нет, просто более гостеприимно. Русские сдержанные, и они стеснительные. А грузины, наоборот, они демонстрируют это самое свое гостеприимство. И за стол, если сел, то уже встать невозможно. Это вообще, это круглый день и ночь ты за столом. Из одного стола в другой. И все восхищаются всем. Любят жизнь, любят друзей, любят все, что вокруг.
Солнце, море.
Можно просто.
В Японии?
В Японии мы пришли на цыпочках. Нет, я сразу. Ну, Япония особенно. Я к каждой стране готовлюсь по много лет. То есть много лет изучаю страну, прежде чем в нее приехать, начать там выступать. То есть как, что они воспринимают, к чему как относятся. Я, главное, приезжаю первый раз, первое выступление на Экспо было. Экспо в Японии, и мы здесь представляли Россию. И мы так тихонечко, тонко, значит, это по-японски начинаем играть спектакль. В антракте прибегает продюсер японский. Вы что? Зачем вы испортили спектакль? Что такое? Ведите себя так, как вы ведете себя в Европе. Нам не хватает свободы выражения, нам не хватает страстности, нам не хватает открытости. Делайте все, как вы обычно, ходите по головам, мните всех и это самое, обнимайте. И мы как распоясались, он говорит, ну, слава богу, все на месте. Но, когда мы поехали на тур, все-таки там была особая публика на Экспо. Поехали на тур, первые дни просто мы просто на цыпочках обходили все углы, как бы там не то сделали, потихонечку осмелели, чувствуем, нам ответ идет к нам, и мы, значит, то тут, то там начинаем уже более-более смело. К середине гастроли мы уже чувствовали себя в порядке, но все равно ты перед Японией немножечко робеешь. Она такая вот такая, что боишься побеспокоить. Она вот такая неудобная, это самое.
Да?
Распоясаться все-таки неудобно. Все равно. Ну и поэтому они же говорят, нам приезжайте почаще и учите нас смеяться. потому что мы очень серьезные люди. Нам не хватает смеха, не хватает радостного состояния жизни. Хотя я слежу так вот по телевидению, все больше и больше в японском телевидении возникают такие пространства юмора, смеха и так далее. Их туда тянет, они этого не докушали, не допробовали, не дожили. У них радостного меньше, чем в других культурах.
Может быть, внутри есть какая-то радость, да, наверное, и красота, потому наверное. Что они же такие создают удивительные
произведения искусства. Нет, красоту, это понятно, это нам не догнать еще.
А вот это открытое детское проявление радости, они как-то в ритуале своем, ритуальная очень нация, это тоже понятно, да? А вот вы сказали дети, мои дети на желтой мельнице, это дети реальные?
Реальные, или это, уже вот... и дети, и внуки занимаются тем, что продолжают.
Цирком?
Так я снежное шоу отдал детям, мельницу отдал детям, чтобы заниматься цирком здесь.
То есть это ваши настоящие дети?
Да,
ваши?
Да.
Понятно. Слава, а вы с семьей?
Ну вот,
прям
все время.
Всей семьей?
Нет, это для нас. Раньше это был вообще закон, мы только всегда все вместе. Это первый раз я нарушил закон, уехал работать в цирк. Это первый раз. До этого я просто для меня была абсолют. Всегда все вместе. Это...
То есть работаем, живем
и живем все вместе.
А сейчас, когда вы уехали, получается собираться? Ну, вот на Новый год собираетесь собраться?
7 раз я собираюсь на Новый год. Я правда, я делаю 7 новых годов.
Ой, расскажи, научите. Это очень хорошо.
Нет, у меня же это, как называется, лаборатория праздников. Я профессионал праздников. Но не тех праздников, как называется, заказанных праздников, а праздников по душе. Вот я ищу современный способ выражения праздника души. То есть радостного состояния жизни. Анима аллегра, радостная душа.
Да.
Вот. И поэтому я вот ищу, каким способом радостную душу открывать по разным поводам. И поэтому Новый год идеальная форма. Потому что лучше праздника вообще не существует. Потом, это самый день рождения, но вот сначала идет, конечно, Новый год. Поэтому я расписал так. 16-го у меня, значит, это праздник вместе с форумом. Мы Академию дураков здесь за это самое заводим. Будет праздник на форуме. 21-го мне будет праздник с Золушкой и со всеми участниками. Значит, это самое 25-го в Лондоне со снежным шоу. 31-го я должен прилететь в Милан там с моей командой. Потом мы, значит, приезжаем к Гидону Крэмеру. С ним мы встречаем Новый год. Это 7-го числа. 14-го встречаем на мельнице. Со всеми волонтерами. Их там сотни и сотни, которые участвуют во всех делах. Потому что на каждый праздник все деревни соседние хотят прийти. Они все узнают заранее, какого числа праздник мы все будем. И дети, и взрослые. У нас там очень смешная история. Мы детям даем билетики пригласительные, цветные. И они имеют право пригласить только одного взрослого. И во всех семьях скандал.
То есть это их выбор?
Их выбор, да. И главное, весь этот день они главные. Они решают, как будет пройдет этот день, а взрослые подчиняются. Это как бы законы, поэтому дети так любят эти праздники, что наконец-то они за все. Значит, и история, значит, и заканчивается у меня история в Москве, потому что снежное шоу будет в театре Бабкиной, и значит все мои снежные люди со всей Москвы соберутся, и мы будем, и мы уже написали сценарий. Сейчас же будет обезьяна. Значит, китайская обезьяна, Новый год, да. И поэтому я написал уже сценарий про желтую обезьяну, потому что был такой персонаж, король всех обезьян, он был клоун, и значит, вся его история, мы все изучили, там, что у них в Китае, и мы создаем, значит, вокруг пространство в стиле Руссо, потому что желтое на зеленом фоне, потом мы делаем, ну, то есть, расписано до малейших этих действий, и как ты одет, как одето пространство.
Вот это где все будет пространство
это в стиле вот Руссо? Во всех семи местах. Это все те, кто вовлечены в моих проектах, они вовлечены в эти проекты.
Ну теперь все, кто это нас слышит сейчас, они будут страшно завидовать.
Не завидовать, а делать то же самое.
Слава! Нет, ну а вот нельзя как-то сделать, чтобы в Петербурге тоже так какие-то наши
так,
дети получали такие билетики, и мы были такие так, большая французская...
Вот, пожалуйста, Золушка, это и есть та самая возможность одеть это прекрасное платье от феи и оказаться на празднике жизни.
Но там же вас не будет, Слава?
Вначале буду, а потом будут через меня воплощенные мои друзья.
Понятно. Ну, то есть, то есть вы будете разъезжать кругом, но ваша энергия,
конечно,
она там обязательно
уверен,
останется.
Я сейчас, ой, какие удивительные репетиции. Это вот сейчас
вот
я...
Вот это из Золушки.
Я сижу, разину в рот просто, я не могу идти.
Они уже идут сейчас в цирке. Да, вот люди, которые проходят мимо цирка, они могут себе представлять, что вот там...
Могут даже заглянуть через окно.
И через какое-то время они смогут туда попасть, да? И устроить себе большой настоящий праздник.
Так что будет праздник и в Питере, и в Москве.
А что будет в фойе? Вот чуть-чуть что-то изменится уже в фойе? Вот в
антрактах. Не все сразу, потому что уже глаза на выкате у всех, кто занимается этим делом. Это такое бесконечное количество деталей. Сейчас я вот целый день сегодня с Мишей Шемякиным мы обсуждали, как сделать, потому что мы с ним задумали новый проект, называется «Карнавалы Северной Венеции». Угу. Значит, это будет, условно, через год-два.
У нас.
У нас. В нашем цирке.
Уже хорошо.
Но мы делаем первый шаг к этому карнавалу. Я попросил его собрать все картины его серии «Карнавалы Санкт-Петербурга». Да. Мы делаем огромные, значит, копии. И, значит, целый зал будет оформлен, значит, этими Мишиными образами. Угу. И это уже как бы первый шаг в ту сторону, где мы должны оказаться. То есть мы потом, я сделаю отдельную команду в лаборатории, которая будет команда,
этим проектом
заниматься. И в течение года, в конце концов, мы будем делать маленькие какие-то выскоки, а потом заполним весь цирк, может быть, даже улицу. А вдруг даже часть Петербурга.
Ну вот. Это уже очень радует на самом деле. А, Слав, вот я как-то не могу все-таки не упомянуть лицедеев, да, с которых
конечно,
вы начинались.
Конечно.
Да, и поэтому мне очень хочется спросить, есть ли с ними какие-то проекты, потому что в прошлом году я знаю, что
конечно,
в новогоднем представлении участвовали
раз,
Витя,
Соловьев, пригласил и Сашу Скворцова,
и Ленька
Лейкин просто выдал там, я не знаю, фурор. Два или три номера, которые были вставные, это самое, что творилось с детьми, когда Леня вышел и кричал «Тихо!» Они начинали хохотать и орать. И он просто бился головой об арену. Он упрашивал, умолял, ложился. Тихо! Это просто такой был праздник вообще. Детство, такое упоение, когда все соучаствовали в этой игре. Потрясающе просто.
А что будет с лицедеями? Что-то будет?
А у лицедеев хорошие новости. Там что-то у них получилось с их зданием.
Да, здание получилось.
И поэтому в этом году они хотят сделать какое-то представление внутри в этом здании лицедеев.
Угу. А вы с ними как-то?
Ну, я не могу одновременно. В прошлом году был с ними в обнимку. В этом году я Юрочку Далиева с масками притащил и другими. Сейчас обнимаю других. На всех одновременно не хватает. Но Анвар, конечно же, тут же позвонил, что как там на форуме. И, наверное, с ребятами во всем будут этом
участвовать,
я
да?
уверен, потому что они уже зарегистрировались там в этом самом форумных этих самых списках.
Просто был такой вот этот спектакль «Чурдаки», да, который вы возродили, и, может быть, он снова может родиться, потому что вот этот показ, он один так и был, да, наверное, целая серия,
три-четыре
там сразу.
Но это как бы, это «Чурдаки», это уже называется «Чу» и вторая серия,
да.
Первая серия была тогда, когда-то, лет 30 назад, не помню. И это была вторая серия. Я очень люблю этот спектакль.
Да.
И как только немножко цирк уже окрепнет, я смогу раздваиваться и успевать еще играть свои спектакли.
Потому что, правда, это было какое-то замечательное чудо, когда
вдруг в городе... Я просто обожаю этот спектакль,
Когда вдруг в городе появились вот в таком сумрачном... вот какая у нас сейчас зима? Никакой, да? Вот эта слякоть, вечные сумерки, так тяжело. И вдруг появились афиши с вашими чудесными красноносыми лицами, вашим лично и других, и сразу совсем другое ощущение. Как будто Пасху такую беспросвет сменил карнавал, пост сменил карнавал, и стало весело, да, и стало радостно, и все ломанулись на эти чурдаки, а вы еще там устраивали обнимашки. Вы сели в центре зала и стали со всеми обниматься. Я помню эти очереди, которые выстраивали, чтобы обнять клоуна Полунина, и от этого, казалось, наступит полное и окончательное счастье.
Оно в этот момент и наступало.
Оно и потом наступало, оно никуда не девалось. Это же было так здорово. И я надеюсь, что в цирке вы, может быть, такое будете делать.
Обнять
Фалу — это потрясающий ритуал. Вот не такой, как в Японии, а наоборот, когда раскрывается душа, раскрываются чувства. Слава, я понимаю, что... Как бы мы сейчас очень-очень как-то замечательно и здорово поговорили, и я хотела вас попросить сказать несколько слов про приближающий Новый год и дать какие-то установки. Вот не то, чтобы поздравить читателей Фонтанки, а может быть вот за эти оставшиеся минуты сказать какие-то слова людям, потому что вас послушают. обязательно и будут жить так, как вы скажете.
Господи, от такой ответственности навалилось.
Ну, пожалуйста.
Нет, я могу, конечно, чуть попробовать, но это не значит, что это из этого что-то путное может произойти. Клоуны только путают и все переворачивают, и у них никогда ничего не получается, они все падают, не бьются головой об стенку и так далее. Ну, а какие-то простые вещи. Наверное, вот у меня жена это умеет делать, я не умею делать. Она каждому празднику делает удивительные подарочки. Вообще, наша вся команда, она всех провоцирует. И мы начинаем делать подарки. Например, один год мы делаем валенки. И вот мы все вырезаем в валенках окошки. Делаем валенки с этим самым, с кружевами. Делаем, ну, каждый валенок – произведение искусства. То есть, было, как это большое удовольствие вложить какое-то маленькое простое творчество в самую простую какую-то вещь и подарить близкому человеку. Это уже... А если еще ты преобразился, там, подумал о том, какой у тебя цвет, или какой у тебя, какая-то кофточка, или воротничок, или там что-то такое, и в неожиданном свете предстал, и все подумали, ой, кто это? Кто это? Неожиданно так. А если еще ты собрал замечательных друзей, понапридумывал чего-нибудь такое, чтобы этот год оказался не такой, как обычно. Главное в жизни ничего не делать автоматически. Нужно все сделать единственный раз вот в этот раз. И поэтому, если вот через этот Новый год попробовать сделать все особенно, что бы то ни было, и это будет огромное просто событие, которое вам понравится, и вы начнете двигаться в эту сторону с удовольствием.
Это вот по поводу подарков, а по поводу отношения к жизни.
Ну, я вот через подарок
через
это сказал.
Подар...
Я
то
через
то
подарок,
это распространяется
я
вообще.
Говорю о том, что да, вот это я привел
секунду...
пример через подарок, но это есть ежедневность, которую ты должен каждый раз создавать заново. Никогда не принимать ее такой, как она приходит обычно. Серая, унылая. Наверное, раньше эта форма была прекрасная, но она устала и уже неинтересная. Поэтому ее требуется время от времени вдохновлять эту жизнь. И это не ждать. Когда однажды человек пришел и говорит, я был на карнавале в Венеции, я всегда к Мише Шемякину ездил, он там просто как это самое, один из апостолов карнавала находится. Я всегда к нему приезжаю, и что-то мы сидим, бутылочку вина купили, сидим на краю какого-то канала, там огурчики на бумажке, там туда-сё. Он подходит, русский. А я слышу, вы русский. Я говорю, да. А где здесь карнавал? Я говорю, так вот, он ищет карнавал, который он пришел смотреть, а карнавал не ищет, карнавал он становится. Ты наполняешь эту жизнь карнавалом, и других способов нет. Ты не можешь посмотреть карнавал, ты смотришь какие-то опилки. Только внутри себя нужно найти вот этот карнавал, и именно он и является настоящим. И наша бутылочка, наш огурчик, и наш хохот, который он услышал за километр, это и есть карнавал.
Слава, спасибо большое. Спасибо вам. Карнавала вам вечного, и заразить, и пробудить вот это вот наше все-таки немножко сонное и немножко такое мрачное пространство. Пусть получится. Спасибо вам.
Обязательно получится.
Спасибо.